Well, we want to start this hour looking at the period of tribulation.
Теперь вот эту лекцию мы будем рассматривать период великой скорби.
According to the schedule, we're supposed to be done with the tribulation at 1 o'clock.
По расписанию нам нужно закончить период скорби до часа.
But I think we'll have to have some tribulation after lunch as well.
Но я думаю, после обеда скорбь у нас еще продолжится.
Will you explain the difference between just tribulation and great tribulation?
Да, объяснения будут, что значит скорбь и что великая скорбь.
In your notes we have some of the names that are given for this period of time.
В конспекте вы видите, какие разные названия бывают у этого периода.
Probably the term tribulation is the most used term for this 7-year period.
Наверное, чаще всего этот семилетний период называется скорбь.
The term great tribulation was used by the Lord Jesus.
Название «Великая скорбь» есть у Господа Иисуса.
But he did not apply that term to the entire 7-year period.
Но на самом деле название «Великая скорбь» не относится ко всему семилетнему периоду.
But he applied it only to the second half, the last 3.5 years.
Но Иисус использовал это для описания второй половины, последних 3.5 лет этого периода.
Jeremiah 30 is I think, significant in calling it Jacob's or Israel's trouble.
Я думаю, важно название из 30 главы Иеремии, где говорится, что это бедственное время для Иакова или для Израиля.
That reinforces the idea that this is a period of time that focuses on Israel, not the church.
Здесь подчеркивается, что этот период предназначен для Израиля, а не для церкви.
The term Day of the Lord is used about 70 times in the Old Testament.
Термин «День Господень» примерно 70 раз используется в Ветхом Завете.
And it is used several times in the New Testament as well.
Также несколько раз используется в Новом Завете.
The term Day of the Lord has to do with a time of God's special intervention into the affairs of men.
Само понятие «День Господень» говорит об особенном Божьем вмешательстве в дела людей.
And so when it is the day of the Lord and the context is trouble or difficulty or judgment.
И обычно это связано с каким-то бедствием или с какими-то трудностями или с судом.
Then it is the intervention of God in this time of judgment.
То используется это для описания Божьего вмешательства в это время суда.
The 7-year period.
Вот в этот семилетний период.
If it is the day of the Lord and blessing is spoken of.
Но если говорится о дне Господнем и речь идет о благословении.
Then it is the intervention of God in the messianic kingdom and the blessings of that kingdom.
То имеется в виду Божье вмешательство, его действие в мессианском царстве и благословение этого мессианского царства.
Based upon our study yesterday in Daniel 9.
И на основании того, что мы вчера с вами рассматривали в 9 главе Даниила.
We know a number of things about this period of time.
Мы уже знаем довольно многое об этом периоде времени.
We know we have suggested that the rapture takes place before this period of time, and so the church is not involved.
Как мы уже говорили, восхищение церкви происходит до начала этого периода скорби, так что церковь там не присутствует.
And so the rapture event is really unrelated to the tribulation.
Так что само по себе восхищение не относится к скорби.
It is not the event that starts the tribulation.
Это не то событие, которым начинается скорбь.
There could well be days or weeks or maybe months between the rapture and the start of Daniel's 70th week.
Между восхищением и началом 70-й седмины Даниила вполне могут пройти несколько дней, несколько недель, даже месяцев.
But as we saw yesterday, the event that starts the clock ticking is the covenant made between Antichrist and Israel.
Но как мы уже вчера говорили, момент, с которого начинается отсчет и время идет после этого, это событие заключения завета между Антихристом и Израилем.
We saw in Daniel 9 that the tribulation period is 7 years in length with two equal parts.
И в 9 главе Даниила мы также видели, что этот период продолжается 7 лет, и есть четкое его деление на две равные части.
And the book of Revelation supports that with the terms that are used there.
В книге Откровения это также подтверждается теми выражениями, которые используются там.
It will speak of in the last half of the period as 42 months or 1260 days.
Там упоминается вторая половина длительностью 42 месяца или 1260 дней.
The main focus of the 7-year period is on the second half.
Вот основное внимание этого семилетнего периода уделяется второй половине.
But let's go back to why there is going to be this period of time.
Давайте вернемся к вопросу, почему будет этот особый период времени.
We remember that Jesus was very clear that he's not coming back to the earth again.
Помните, что Иисус очень ясно сказал,
until Israel becomes a believing nation.
Что он не придет на землю еще раз, пока Израиль не станет верующим народом.
And so Daniel's 70th week focuses on Israel, as did the first 69 weeks.
И 70-я седмина Даниила, основное внимание в ней уделяется Израилю, так же, как и в предыдущих 69 седминах.
And so both the Old and the New Testament say that this period of time focuses on Israel.
И в Ветхом Завете, и в Новом Завете подчеркивается, что этот период времени относится к Израилю.
And the main reason for this period of time is to bring Israel into their new covenant.
Главное предназначение этого периода времени – подвести Израиль к тому, чтобы они вступили в Новый Завет.
And these are but a few of the scriptures that that speak of the salvation of the nation of Israel.
И вот некоторые тексты Писания, где говорится о спасении израильского народа.
The second purpose has to do with judgment.
Вторая цель связана с осуждением.
And the scriptures tell us that all the nations of the earth are going to experience the judgment of God.
В Писании говорится, что все народы земли испытают на себе Божье осуждение.
And these are but a few scriptures that point to that fact.
И вот лишь несколько текстов Писания, где упоминается об этом.
But the main thing is that God wants to save his people Israel.
И все же главное это то, что Господь будет спасать свой израильский народ.
God delights in salvation. He does not delight in judgment.
Богу нравится спасать. Бог не находит удовольствия в осуждении.
But if men will not repent, they will eventually face His judgment.
Но если люди не раскаются, то в конце концов они столкнутся с Божьим судом.
I do think it's important that we always have in mind these purposes for what God is doing.
Я думаю, нам важно постоянно помнить о целях того, что делает Бог.
God does not need 7 years to judge people.
Богу не нужно 7 лет для того, чтобы осудить людей.
Judgment from God can happen very quickly, as it did with Sodom and Gomorrah.
Божий суд может совершиться очень быстро, как было с Содомом и Гоморой.
But the salvation of men takes time.
Но спасение людей, на это требуется время.
Because men must be used to propagate the gospel.
Потому что для этого должны быть использованы люди, которые будут проповедовать Евангелие.
When we look at the tribulation period, there are three distinct parts to the tribulation period.
Когда мы рассматриваем период скорби, то можно выделить в нем три отдельные части.
After the signing of the covenant mentioned in Daniel 9,
после подписания завета, заключения договора, упомянутого в 9 главе Даниила,
Daniel 9 tells us of the two halves of this period of time.
Там говорится о том, что будет две половины этого периода.
But with the unfolding of Revelation, we learn that there's another point in time that's very significant.
Но в дальнейшем откровении мы узнаем, что еще будет один важный момент времени.
You have the first half, the second half, but you also have events at the midpoint.
Мы видим, что есть первая половина и вторая половина, но также мы узнаем, что важные события происходят ровно посередине.
And it's the events at the midpoint that change dramatically what is happening in this period of time.
И именно события посередине скорби, они коренным образом меняют отношение в этом периоде скорби.
And the first half of the tribulation period is a terrible time.
И первая половина этого периода скорби ужасное время.
But the second half is far worse.
Но вторая половина намного хуже.
And that's why Jesus refers to it as the tribulation, the great one.
И поэтому, когда Иисус говорит о скорби, он называет это великой скорбью.
In fact, Jesus's observation about this period of time.
И на самом деле наблюдение Иисуса, пояснение Иисуса об этом периоде времени.
Was that it is the worst time that man has ever experienced.
Показывает, что это самое плохое, ужасное время, которое только может быть у людей.
And if God had not shortened this period of time,
и если бы Бог не сократил это время,
no human flesh would survive it.
То никакая человеческая плоть не выжила бы.
So if, for example, God had decided to make this period of time 2 of Daniel's weeks.
К примеру, если бы Бог решил, чтобы этот период продолжался 2 седьмины из Даниила,
in other words, 14 years,
то есть 14 лет,
nobody would survive it.
То никто бы не выжил.
And when we begin to look at the details in the book of Revelation,
когда мы начинаем подробно рассматривать книгу Откровения,
that probably in the neighborhood of 80% of the world's population will die during this period of time.
То мы видим, что примерно 80% населения Земли погибнет за это время.
And so if the tribulation period starts out with 7 billion people,
если, к примеру, в начале скорби будет 7 миллиардов людей,
you can do the math and figure out how really terrible time it is.
То вы можете провести вычисления и сами увидеть, насколько ужасно это будет время.
The disciples of the Lord Jesus asked him questions about his return.
Ученики Господа Иисуса задавали ему вопросы о его возвращении.
About when the city of Jerusalem would be destroyed.
И о том, когда будет разрушен Иерусалим.
And what Jesus did in Matthew 24 was to pull together Old Testament prophecies.
И что Иисус делает в 24 главе Матфея? Он соединяет разные ветхозаветные пророчества.
And this is the basic structure that Jesus gave.
И вот базовая структура того, что рассказывал Иисус. Прочитаем Матфея 24, с 4 по 8 стихи. «Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут голод, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней.
It is interesting that Jesus tells the disciples that Israel doesn't need to be concerned about the first half of the tribulation.
Интересно, что Иисус, когда объясняет это ученикам, не упоминает, что Израилю нужно о чем-то волноваться или заботиться по поводу первой половины этого периода.
He points out that there will be all kinds of bad things happening, but they are relatively unaffected by them.
И говорит, что будут всякие разные бедствия, но относительно не сильно они будут их затрагивать.
And that's because what we learned yesterday in Daniel 9.
Это поскольку мы вчера с вами это рассматривали в 9 главе Даниила.
That they are afforded protection from the Antichrist.
Потому что в это время они будут получать защиту от Антихриста.
Jesus says that during this period of time there is going to be great religious deception.
Иисус говорит, что в это время будет большое религиозное обольщение.
And he speaks of warfare and events occurring in nature.
Дальше говорит о войнах и о природных бедствиях.
And we look at these things and we think, well, this has always been happening.
Мы это видим здесь и говорим, ну, такое все время происходит.
When hasn't there been wars?
Когда же не было войны, к примеру?
And earthquakes are happening all the time.
Ну, и землетрясения тоже постоянно случаются.
And there is famine and disease.
И голод, и мор, все это бывает.
But we need to understand that when Jesus speaks about these things, he's not talking about their ordinary manifestations.
Но мы должны учитывать, что когда Иисус говорит об этих явлениях, он не имеет в виду их обычных проявлений.
That many of these things reach a level of intensity never seen before.
Что они в это время достигнут такого уровня интенсивности, которого не было раньше никогда.
Take for example earthquakes.
Возьмите, к примеру, землетрясения.
The earth is always having tremors.
Земля постоянно где-то трясется.
And every now and then we hear on some fault zone a large-scale earthquake.
И время от времени мы слышим по новостям, что где-то было крупное землетрясение.
And it might, as it did in Japan, trigger a tsunami.
И может быть, как в Японии было еще в результате цунами образуется.
But the earth has never experienced the kinds of earthquakes that will happen in the day of the Lord.
Но никогда еще на земле не было землетрясений таких, какие будут в день Господень.
Well, for example, in Revelation chapter 6.
Например, в Откровении 6 главе.
Which I believe is in the first half of the tribulation.
И я считаю, что это относится к первой половине скорби.
In verse 14.
В 14 стихе.
It says that every mountain and island were moved out of their place.
Здесь в конце написано: всякая гора и остров сдвинулись с мест своих.
It's not simply tremors along fault zones.
Это не только землетрясение там, где есть разломы в земной коре.
It is the dramatic shifting of the earth's crust.
Но это будет серьезное смещение земной коры.
We've never seen that before.
Такого мы никогда еще не видели.
Every island and every mountain are moved out of their places.
Каждая гора и каждый остров сдвинутся со своих мест.
And so when Jesus makes reference to these things, it is not business as usual.
И когда Иисус говорит об этих событиях, то Он имеет в виду необычное их проявление.
These are going to be unique and intense events.
Это будут уникальные, очень сильные явления.
Even in the matter of warfare.
И даже если говорить о войне.
In the seal judgments, the fourth seal judgment.
Когда говорится о судах печати, четвертая печать.
The warfare that is involved at that point in time.
То там говорится о войне, которая в это время произойдет.
We'll see the death of 25% of the world's population.
То там 25% населения Земли погибнет.
In our recent history, World War II was a terrible time of destruction of human life.
Недавно в истории у нас была Вторая мировая война. Это ужасное время, когда погибло очень много людей.
But in the first half of the tribulation, you have a minimum of a billion and a half people who die.
Но здесь говорится о гибели 1.5 миллиардов людей.
And so when we read about these things, Jesus is not talking about ordinary and usual manifestations of these things.
Когда мы читаем слова Иисуса об этих событиях, Он говорит не о каких-то обыкновенных проявлениях.
In verse 8, Jesus says, after talking about these things,
после того, как Иисус это сказал, Он в 8 стихе говорит,
these things are just the start of birth pains.
Все же это начало болезней, начало родовых мук.
And that phrase, which he takes from the Old Testament prophets,
и вот эта фраза, которую он взял из ветхозаветных пророчеств,
is very instructive to us in what this period of time is going to be like.
Она очень многое открывает для нас, на что будет похож этот период времени.
In the majority, or the greatest part of his explanation to the disciples, he speaks of the second half.
Большая часть объяснений, которые он делает для учеников, относится ко второй половине.
The disciples have asked him the question, what is the sign of your coming?
Ученики задавали вопрос ему, какой признак твоего пришествия?
And Jesus gives a lot of information.
Иисус дает много информации по этому вопросу.
But he says the sign will be from Daniel chapter 9, the abomination of desolation.
И он здесь говорит об одном таком признаке, это из 9 главы Даниила, мерзость запустения.
And I want to deal with that on the next slide.
На следующем слайде я это подробнее буду рассматривать.
But what Jesus tells us is that during the second half there is going to be a worldwide preaching of the gospel.
Но что здесь еще говорит Иисус? В этой второй половине скорби будет всемирная проповедь Евангелия.
В 14
стихе сказано, и проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной.
In other words, every single person on the planet is going to hear the gospel.
Другими словами, каждый человек на всей планете услышит Евангелие.
That simply has never happened before.
Раньше такого никогда еще не было.
Jesus doesn't tell us how this is going to happen.
Здесь Иисус не объясняет, как именно это произойдет.
But it is likely that group of evangelists, known as 144,000.
Но, скорее всего, вот эта группа благовестников, известная как 144 тысячи.
These are probably a key element in the evangelization of the world.
Видимо, они сыграют ключевую роль в благовестии по всему миру.
It is at this point where Jesus says that this is the worst time that mankind has ever experienced.
И как раз в этом месте Иисус говорит, что это самое худшее время, которое только бывало в истории людей.
One of the things we discover in a number of places is the outpouring of the miraculous, of the supernatural.
Мы уже упоминали, что в определенное время бывает значительное число чудес, каких-то сверхъестественных проявлений.
In Matthew 24:24, Jesus
В Матфея 24:24 Иисус говорит: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных».
That in the hands of Satan and Antichrist and the false prophet,
и что в руках у сатаны, антихриста и лжепророка,
there is going to be amazing supernatural acts that are done.
Будут поразительные сверхъестественные дела, которые они совершат.
Jesus says two basic things about these miracles.
И об этих чудесах Иисус сообщает две важных истины.
First is that they are great miracles.
Первое, что это великие знамения и чудеса.
And secondly, they are very deceptive miracles.
И второе, что они очень обольстительные чудеса.
And he points out that unless God took care of believers, they would be fooled by these miracles.
И он даже говорит, что если бы Бог не позаботился о верующих, то они были бы обмануты этим.
More than likely, you are going to have the kinds of miracles that Jesus worked in the Gospels.
И, скорее всего, это будут чудеса такого же порядка, как Иисус, который Иисус делал в Евангелиях.
Walking on water.
Ходить по воде.
Feeding 5,000 with loaves and fishes or maybe hot dog buns.
Накормить 5,000 голодных рыбой и хлебом или, может быть, булками с сосиской.
Because this man is called Antichrist.
Потому что этот человек называется Антихрист.
Indicating that he is against Christ, but he is also a substitute Christ.
И это название показывает, что он против Христа, но также, что он вместо Христа.
So that most likely the kinds of miracles that Jesus worked in the Gospels are going to be replicated by this man.
И, скорее всего, чудеса такого же типа, которые совершал Иисус в Евангелиях, будут повторены вот этим человеком.
Now, we have mentioned the phrase "the abomination of desolation" a number of times.
Мы уже несколько раз упоминали фразу "мерзость запустения".
And it's in Matthew 24:15.
Это в Матфея 24:15.
The sign, the unmistakable sign that we're in the end times is the abomination.
Признак, несомненный признак того, что наступает конец времен, это мерзость запустения.
So the question is, what is the abomination of desolation?
И возникает вопрос, а что же это такое мерзость запустения?
The abomination of desolation, of course, is based upon Daniel's prophecy.
Конечно, мерзость запустения – это ссылка на пророчество Даниила.
And in the Old Testament, the word abomination is often connected with idolatry.
В Ветхом Завете слово «мерзость» часто было связано с идолопоклонством.
And so it has the idea of something of idolatry that defiles, that pollutes.
Мерзость – это нечто, связанное с идолопоклонством, которое оскверняет или загрязняет.
And the abomination of desolation is that which brings defilement to the holy place.
Мерзость запустения — это то, что оскверняет святое место, делает его нечистым.
It, of course, happened in the days of Antiochus the Fourth, who polluted the temple in Jerusalem.
Такое произошло во время Антиоха Епифана, который осквернил храм в Иерусалиме.
The use of this term is Daniel uses it three times.
Даниил три раза его использует.
The first time was prophetic.
Первый раз это в пророчестве.
And that's the the passage out of the 70th week in Daniel.
Вот это как раз то, что относится к 70-й седмине Даниила.
The second time its usage to us is historical.
Второй раз с нашей точки зрения это историческое упоминание.
Of course, when Daniel revealed this, it was still prophetic to him.
Конечно, в то время, когда Даниил писал об этом, для него это еще оставалось пророчеством.
But we are able to look back and see a snapshot of history.
Но мы можем оглянуться назад и увидеть вот это событие в истории.
And so we have somewhat of a feel for what's going to happen in the rebuilt temple.
Поэтому мы можем себе в общих чертах представить, что произойдет в восстановленном храме в период скорби.
In the book of Revelation, John adds to our understanding of this in Revelation 13.
В книге Откровения, в 13 главе, Иоанн дополняет наше представление об этом событии.
And you can remind yourself of that truth about the image.
Вы можете вспомнить, там говорится об образе.
I didn't include the 2 Thessalonians 2 passage here.
И здесь я еще не упомянул текст из 2 Фессалоникийцам 2 главы.
But that's where Paul says that the Antichrist will take his seat in the temple of God.
Там Павел говорит, что Антихрист сядет в храме, выдавая себя за Бога.
One of the things that Jesus said in the discourse was that he used the term birth pains or birth pangs.
И когда Иисус объясняет вот это в проповеди, он использует слово болезни или родовые муки.
And when Jesus used the term, he was
It's about abomination.
Yeah, we missed the slide again. Okay. That's okay, I'll put this up. That's fine. So
this one.
Yeah. So in answer to the disciples' questions, what is the sign of your coming?
И когда Иисус отвечает на вопрос учеников, какой же признак твоего пришествия?
The unmistakable sign for the second coming is this pollution of the holy place in the temple.
И вот такой несомненный знак, признак второго пришествия — это осквернение храма.
So obviously that it couldn't happen today because there's no temple.
Очевидно, что сейчас этого не может произойти, потому что храма сейчас нет.
So it requires, of course, that a temple be built.
И поэтому требуется, чтобы храм был выстроен для этого.
And, that's exactly what Daniel 9 says is going to happen.
И в 9 главе Даниила сказано, что как раз так и произойдет.
Now let me get to the Jesus's use of the term birth pangs.
И теперь к тому, как Иисус использует понятие родовые муки.
There are a variety of Old Testament passages that use it in regards to judgment.
Есть разные ветхозаветные тексты, где такой же термин описывает суд.
The apostle Paul uses the term in 1 Thessalonians 5 when speaking of the day of the Lord.
В 1 Фессалоникийцам 5 Павел тоже использует этот термин, описывая день Господень.
Now there are three basic characteristics or truths about birth pains.
Есть три основных характеристики в связи с этими родовыми муками.
And I think these help us understand the judgments that will occur in the tribulation period.
Я думаю, это помогает нам лучше понимать, как будут происходить суды в период скорби.
Once birth pains begin, they do not stop until the birth comes.
Когда начались родовые муки, то они не закончатся раньше, чем наступит само рождение.
I am sure that many a mother-to-be, when the pains hit, wish that they would go away.
Я думаю, многие женщины, которым предстоит стать мамами, когда чувствуют начало этих мук, хотят, чтобы они быстрее закончились.
But once they begin, they will continue to the end.
Чтобы не было этих мук, но когда они начались, то они будут продолжаться до самого конца.
A second characteristic of birth pains is that they become closer and closer together.
Вторая характеристика, что когда начинаются эти муки, то промежутки между схватками становятся все меньше и меньше.
As the time for the birth gets closer, the pains get closer together.
Чем ближе подходит время родов, тем ближе друг к другу оказываются вот эти боли, эти схватки.
The third characteristic of birth pains is that they become more severe.
Третья характеристика родовых мук то, что они с приближением родов становятся все сильнее и сильнее.
That it is normal and usual for the last pains to be the worst pains.
И обычно бывает так, что самые последние схватки самые болезненные.
The rabbis often speak of the birth pains of the Messiah.
И раввины часто упоминают о родовых муках Мессии.
And the idea is that these judgments of the day of the Lord will bring about the birth of the messianic kingdom.
И они имеют в виду, что вот эти суды Божьи приведут в конечном счете к рождению мессианского царства.
I think that at least to me it is helpful in us understanding the flow of events in Daniel's 70th week.
По крайней мере, для меня это немножко проясняет развитие событий в 70-й седьмине Даниила.
And as we look at the book of Revelation, where this is discussed in much more detail,
когда мы видим в книге Откровения, когда это более подробно рассматривается,
there is evidence that the judgments act in just this way.
То мы действительно видим, что суды развиваются именно таким образом.
In the book of Revelation, there are 19 judgments.
В книге Откровения 19 судов.
We have three series of seven.
Мы видим три последовательности из семи судов.
But the seventh seal is not a specific judgment.
Но седьмая печать это не отдельный суд.
It is the next series of judgments, namely the trumpet judgments.
Но с седьмой печати начинается следующий ряд судов, а именно суды труб.
The seventh trumpet judgment is not an actual judgment. It's the next series of judgments.
И седьмая труба – это не какой-то отдельный суд, но с этой трубы начинается следующий ряд судов.
And so, what we have in Revelation is the beginning of the judgments, which escalate.
И мы видим в Откровении, что с начала судов они постоянно нарастают.
I illustrate it this way.
И вот я могу это так проиллюстрировать.
The first judgment comes,
наступает первый суд.
Which is the first seal judgment in Revelation 6.
Это первый суд печати из Откровения 6.
The rider on the white horse.
Всадник на белом коне.
But it is likely that quite a period of time goes before the second one, maybe 5 or 6 months.
И скорее всего до следующей печати проходит довольно большое время, может быть 5-6 месяцев.
Because what Revelation indicates is that men are not aware that the judgments of God have begun.
Потому что из книги Откровения видно, что люди еще не заметили, что начались суды Божьи.
Not until they get to the sixth one do they realize these are the judgments of God.
И только когда будет шестой суд, они тогда поймут, что это суды Божьи.
And so apparently, as the judgments begin, there's some time between the first ones.
И, видимо, когда начинаются суды, то между первыми судами есть довольно большие промежутки.
And so as the 7-year period goes on, the judgments get closer and closer together and more intense.
И по мере того, как проходит этот 7-летний период, то суды становятся более интенсивными, и промежутки между ними становятся меньше.
And that's validated by a close look at the individual judgments.
И это действительно подтверждается, если мы внимательно рассмотрим отдельные суды.
In the trumpet judgments, for example, one-third of the water becomes blood.
Например, когда суды труб, то там говорится, что 1/3 воды стала кровью.
One-third of the vegetation on earth is destroyed.
Или 1/3 всей растительности на земле уничтожена.
But when we get to the end and the final bowl judgments,
но когда мы доходим до конца, до судов чаш,
all the waters of the earth become blood.
Тогда вся вода на земле стала кровью.
All the earth is burned up.
И вся земля сгорела.
So the term birth pains, I think, is a very helpful visual aid in the flow of judgments in the tribulation period.
Поэтому я думаю, что родовые муки — это очень полезная иллюстрация, полезное объяснение того, что происходит во время скорби.
Well, we will need to stop here in the middle of the tribulation.
И вот здесь, прямо посередине скорби, нам нужно остановиться.